Милена Звайчинская. Фарфоровый переполох.
«Юна, вставай!» — тормошила меня подруга и соседка по комнате. «Ну же, уже пора!»
«Еще минуточку», — простонала я.
«Нет у нас минуточки!»
— безжалостно схватила меня за руки и рывком усадила Наоми.
«Открывай глаза! Лучше скажи, что ты вчера такое творила и куда пропала в самый разгар вечеринки. Мы тебя потеряли».
И вот тут-то я и проснулась. Туманным взором обвела помещение. Уже 5 лет мы делили на 4 одну комнату в королевском пансионе имени Луциуса Стагнарского. Сей добродетельный и совершенно одинокий барон перед смертью вдруг ударился в меценатство. Пожаловал все свое состояние на благотворительность. Деньги, земли и свое довольно большое имение оставил короне для юных леди, волей судьбы ставших сиротами. Поговаривают, у него самого была внебрачная дочь. Удочерить ее он не успел. Девушка и не догадывалась о знатном и богатом отце. Умерла она от нелепого несчастного случая. А барон, узнав, корил себя. И хотя бы напоследок попытался искупить вину перед своим единственным чадом. Так это или нет, достоверно неизвестно. Но пансион имени Луциуса Стагнарского открылся и исправно работал уже 20 лет. 5 из которых в нем жили я и мои соседки по комнате. Угодили мы сюда одновременно, имея в чем-то схожие судьбы. Юные дворянки из вполне приличных семей. Но вот беда, осиротели, и не нашлось никого из родственников, кто смог или захотел бы взять к себе и вырастить. Ну а если нет состояния, титула, родни, опекунов, то дорога одна — в сиротский дом, приют или королевский пансион. Нам повезло, мы дворянки. Были бы простыми девчонками, угодили бы в приют. Сознание и воспоминания возвращались урывками. Я таращилась на Наоми, но видела не ее. Перед внутренним взором мелькали картинки вчерашнего вечера. Сначала мы чинно пили сок, потом чай. Грызли утащенные из кухни печеньки и сухарики, что строго-настрого было запрещено делать в комнатах. В пансионе вообще следили за порядком. И юные леди должны были. Должны-то мы должны, но когда это кого останавливало? И все было чинно и тихо, пока вдруг Линда с заговорщицким видом не вытащила из кармана фляжку.
«Девочки, а что у меня есть?» —
прошептала она, оглянувшись на дверь.
«Я стащила у 5-юродного кузена, когда он меня навещал».
«Что там?»
— подалась вперед Сесилия, наша 3-я соседка по комнате.
«Мандраж»,
прошептала Линда еле слышно.
«Ох!»
— выдохнула Сесилия. Ликер из корня мандрагоры «Мандраж» — напиток поистине легендарный. Создан профессионалом зельеварения столичной академии магии. Изначально это должно было быть зелье бодрости. Но так легли звезды, рассеянность профессора, студенты-двоечники и карты судьбы, что зелье забродило. А все знают. Нет ничего страшнее мандрагоры, которая решила побродить. И вот уже аристократы и маги всего королевства, а следом и соседних, за любые деньги готовы были приобретать ликер-мандраж. Ибо сила его убойная. Принял рюмку, и можно до утра больше не пить. Все равно пьян в дым, и вряд ли что-то вспомнишь. Напиток, который пьют, когда хочется состояния, было весело, вспомнить стыдно, «Рассказывать детям нельзя». Именно так написано было в газете в разделе обозрения столичных заведений с вкусной едой для приятного отдыха. Мы читали тот выпуск, который, кстати, Линда тоже утащила у 5-юродного кузена.
И вот сейчас она держала в руках тот самый мандраж. «Ох, я так взволнована! Кажется, у меня уже мандраж!» — пролепетала Наоми. «Я боюсь пробовать».
«Девочки, может, не надо?»
«А как же отметить выпуск?»
«Но еще ведь рано. Только завтра решится, к кому мы поедем до совершеннолетия. Леди Ильма только завтра будет заполнять документы».
Завтра и правда решающий день. Волновались все, потому что именно завтра озвучит, кого каждый из нас назначит опекуном до совершеннолетия. Увы, но стены пансиона не могут давать кров и приют вечно. И как только появлялась возможность найти кого-то из опекунов, так... Завтра леди управляющая зачитает нам, кто из обеспеченных уважаемых господ согласился на это. Ликер мандраж вызвал мандраж. Это я помнила. А дальше темнота. Почти. И... О, нет. Лучше бы я не помнила совсем. Потому что, кажется, славу сей напиток приобрел неспроста. Всплывали обрывки вчерашних событий. «Я хочу умереть», — прошептала я и зажмурилась. «Ничего не выйдет», — сочувствующе погладила меня по голове Наоми. «Леди Ильма тебя сама убьет, если узнает». Я открыла один глаз, спросила. «Я попалась? Кого я оживила?» «Сумочку леди управляющей», — едва слышно ответила она. «Все, что мне осталось, — это застонать». И молиться всем богам, чтобы я не только оживила сумку, управляющей пансионом, но и сняла заклинание, сделав ее снова обычным аксессуаром. Надежда моя была напрасной. Когда мы предстали в кабинете управляющей для объявления имен опекунов, то смотрела на нас не только смотрящая с идеально ровной спиной красивая леди Ильма Радос, но и ее сумка. Она игриво виляла хвостиком, длинным плечевым ремнем, махала короткими ручками, приветствуя нас, и подпрыгивала на коротеньких латунных ножках на дне. Мы с Наоми переглянулись. Она скорчила лицо, мол, «А я-то что могу? Ты оживила, ты не сняла чары, тебе и отвечать. Но сочувствую, люблю, потом утешу».
«Леди Юносетас?» —
ледяным голосом обратилась ко мне управляющая. Я втянула голову в плечи, но вместо нагоняя услышала.
«Ваш опекун? Лорд Луис Тейлз?»
У меня округлились глаза. «Почему он?» Я точно помню, что уговор с аксессуаром управляющей был совсем о другом лорде. Я перевела взгляд на сумку. Прищурилась. Та прикрыла короткими ручками большие клепки, которые, вероятно, ныне были ее глазками. Пауза затягивалась. Я смотрела на сумку. Та прятала бесстыжее кожаное лицо, а потом и вовсе устыдилась и бочком задвинулась за ноги своей хозяйки. И там затаилась. Предательница.
«Леди Юна, поздравляю вас!»
С насмешкой в интонациях, но с абсолютнейшей невозмутимостью на лице произнесла леди Ильма.
«Право слово, не могу и предположить, чем достопочтенный эльф провинился перед его величеством, что ему пришлось принять участие в программе опеки над сиротами. Но отныне вы — его головная боль».
«Но, леди, а как же я?»
— робко спросила единственная на весь пансион эльфийка Хиральдина.
«Я думала...»
«Уверена, мы все думали одно и то же. Но теперь наш прославленный лорд Луис будет глубоко несчастлив следующие 3 года, пока Юне не исполнится 21 год. Или же пока она не выйдет замуж».
Сумка жалобно вильнула ремнем хвостом. «Вот же нехороший кусок кожи от известного торгового дома! Ух, я тебя!» Я сконцентрировалась, чтобы послать дезактивирующее заклинание и сделать сумку снова просто сумкой.
«Не сметь!»
— обрубила на корню мой порыв леди Ильма. Я вздрогнула от испуга. Чары сорвались с пальцев незавершенными, и вместо того, чтобы кого-то сделать безмолвным предметом, оживили стоящую в углу жардиньерку.
«Ах, осторожней! Я ведь так могу повредить ножки!»
— воскликнула подставка под цветы. Я зажмурилась от ужаса. Девчонки, кто прыснул смехом, кто ахнул, кто вскрикнул от неожиданности. «Нет, я точно умру не своей смертью», — поняла я через долгую паузу. «Кажется, леди Ильма мысленно считает до 10. Или до 100, или до 1000.
«Юна, вы свободны. Можете возвращаться в комнату», — проскрипела она наконец. «Ваш свиток».
Мне в руки что-то ткнулось. Пришлось открыть глаза и поймать документ.
«Идите, Юна».
Я сделала книксон, мазнула взглядом по сумке, но та быстро шмыгнула за стол. Становиться снова неодушевленной вещью она явно не желала. Я перевела взгляд на жардиньерку, которая сейчас перебирала ножками, и пыталась удержать на столешнице горшок с цветком. Вот нечаянно я, честное слово,
«А...» — спросила я, глядя на очередную ожившую вещь.
«Идите, Юна!» — с нажимом велела управляющая.
И я пошла. И все пошло не так. Совсем не так. Вместо одного из королевских магов-людей, на которых я рассчитывала, мне в опекуны достался представитель дивного народа. Эльф, гончар, скульптор, керамист и личность неоднозначная. С одной стороны, высокий лорд, с другой — почти ремесленник, с третьей — талантливейший творец и художник, с четвертой — одновременно представитель богемы и высшего света. Его скульптуры были удивительны и прекрасны. Фарфоровые изделия утонченные и воздушные. И даже простые глиняные или фаянсовые предметы обихода раскупались в мгновение ока и оседали в частных коллекциях. И вот к нему я теперь попала под опеку. А как же магия? Я ведь так надеялась, что мне помогут обуздать мой дар, потому что денег на учебу в академии у меня, естественно, нет.
«Ну, наконец-то! Леди, вы теряете мое время. Где девочка?»
— воскликнул ослепительный красавчик-эльф и направился к крыльцу, на котором мы все стояли. Херальдина встрепенулась, оглянулась на управляющую и на меня в надежде, что что-то изменилось, и ее опекуном станет представитель ее народа. Но нет, нам с ней обеим не повезло. Или всем троим, если считать и Луиса Фарфорового, как его прозвали за глаза. Хотя, уверена, он знает о прозвище.
«Лорд Тейлс, рады вас видеть», — поприветствовала его леди Ильма. «Позвольте представить вашу подопечную, которую вы так любезно согласились принять в свой дом до ее совершеннолетия».
«Ах, оставьте! Конечно же, я ни на что не соглашался», — отмахнулся эльф. «Просто мне не оставило выбора ее величество. Она отчего-то решила, что мне пойдет на пользу общение с детьми. Где этот ребенок? Мне сказали, что в пансионате только юные леди».
«Вот ваш ребенок», —
с некоторой заминкой отозвалась управляющая и взглядом указала мне, чтобы я проваливала быстрее и избавила пансион от своего общества.
«Леди Юнасетас, талантливая и магически одаренная, сверх меры... особа».
«А девочка?»
— удивился эльф.
«Вот она», — указала на меня леди Ильма.
«То есть ребенка нет», — констатировал лорд, поняв, что королева его обдурила.
«Ой, нельзя же так о ее величестве. Вышло недопонимание. Да, так вроде бы нормально звучит».
«Отчего же? Ребенок есть», —
опротестовала управляющая пансионом.
«По законам королевства Юна еще несовершеннолетняя. Вам надлежит ее опекать до исполнения ей 21 года. Или же пока она не выйдет замуж раньше».
Луис Фарфоровый смерил меня внимательным взглядом. Поморщился, словно у него заныли зубы. Я развела руками. «Ну да, я маленького роста, худая, выгляжу моложе своих 18. Если не знать точный возраст, то больше 15 мне и не дают на вид. А еще я рыжая и с веснушками, и с зелеными глазами. И многие думают, что я ведьмочка, но это не так. Я маг, и моя магия — оживлять предметы и делать их одушевленными. Я безумно хотела попасть под опеку к сильному магистру, чтобы он помог мне совладать с этим неудержимым даром оживлять все и вся случайно. Или не очень, но чаще все-таки случайно».
«За мной!»
— скомандовал эльф. «Кажется, понял, что быстро выдать замуж меня не удастся. На такое дитё никто не позарится, и придется ему меня терпеть ближайшие 3 года. Из вещей у меня был небольшой кофр с минимумом одежды и белья и несколько милых вещичек, оставшихся от семьи, когда она у меня еще была. Все остальное, включая форменные платья и обувь, было казенным и оставалось в пансионе для других подросших девочек. В карете мы с опекуном сидели друг напротив друга и украдкой изучали того, с кем предстоит теперь жить, дружить и смириться. Лорд Луис страдал. На его лице были нарисованы мука и боль. Навязанная девочка его не радовала. Перспективы не воодушевляли. И он явно прикидывал, куда бы меня сплавить, чтобы я не маячила у него перед глазами и не мешала творить и создавать новые шедевры. Он прошелся взглядом по моей субтильной фигуре.